Глава 5. Письма с Аляски. «Уилл», — сказала Лира. Она произнесла его имя тихо, но он все равно вздрогнул. Девочка сидела рядом с ним на скамейке, а он даже не заметил, как она появилась. «Где ты была?» «Я нашла своего ученого. Ее зовут доктор Маллоун. И у нее есть приборы, через которые можно видеть пыль. И она сделает так, чтобы с пылью можно было поговорить».
«Я не заметил, как ты пришла».
«Ты не смотрел», — сказала она. «Наверное, задумался о чем-то. Хорошо, что я тебя отыскала. Слушай, людей легко обманывать. Вот, гляди». К ним направлялся полицейский патруль. Мужчина и женщина в летних белых рубашках с коротким рукавом. Дети увидели у них на поясе рации и дубинки. Увидели их подозрительные глаза. Не успели взрослые дойти до скамейки, как Лира уже вскочила и заговорила с ними.
«Простите, вы не объясните нам, как найти музей?»
— сказала она.
«Там нас с братом должны ждать родители, но мы заблудились».
Полицейский взглянул на Уилла, и тот нехотя пожал плечами, словно говоря, что поделаешь, она права. «Как это ни глупо, мы действительно потерялись». Мужчина улыбнулся. Женщина сказала,
«Какой музей вам нужен?»
«Ашмала». «Музей Ашмала – музей и библиотека древней истории, изящных искусств и археологии», при Оксфордском университете.
«Да-да, он», —
ответила Лира и сделала вид, что внимательно слушает объяснение женщины-полицейского. Уилл поднялся, сказал спасибо, и они с Лирой неторопливо пошли прочь. Они не оглянулись, но и патрульные уже потеряли к ним интерес. «Видишь», — сказала девочка, «если они искали тебя, то я сбила их с толку. Они же знают, что у тебя нет сестры. Лучше я теперь буду везде ходить с тобой», ворчливо добавила она, когда они свернули за угол. «Одного тебя быстро поймают». Он ничего не ответил. Сердце у него в груди стучало от гнева. Они шли к круглому зданию с огромным серым куполом, стоявшему на площади в окружении каменных зданий колледжа, церкви и деревьев с широкими кронами над высокой садовой оградой. Здания были медового цвета, который казался очень теплым и насыщенным в лучах предзакатного солнца. И самый воздух был золотистым, как крепкое густое вино. Листья на деревьях почти не шевелились, и даже шум уличного движения на этой маленькой площади был далеким и приглушенным. Лира наконец увидела, что Уилл рассержен, и спросила, что такое?
«Разговаривая с людьми, ты только привлекаешь внимание», — дрожащим от ярости голосом сказал он. «Ты должна просто вести себя тихо и помалкивать, тогда никто тебя не заметит. Я 100 раз в этом убеждался. Я умею быть незаметным». А ты со своими штучками. Ты бросаешься всем в глаза. Не смей больше так делать. Это тебе не игрушки. Ты ведешь себя несерьезно.
«Ах так!» Вспыхнула она. «По-твоему, я не умею обманывать? Да я, между прочим, лучшая врунья на всем белом свете. Но тебе я не вру. И никогда не буду. Клянусь. Ты в опасности. И если бы я сейчас не наплела им 3 короба, они бы тебя поймали. Разве ты не видел, как они на тебя смотрели? Ну вот, тебе самому не хватает осторожности. Если хочешь знать мое мнение, это ты ведешь себя несерьезно, а не я. Если я веду себя несерьезно, зачем тогда я торчу тут и жду тебя, когда мог быть за 3 9 земель? Спрятался бы в том, другом городе и сидел бы себе спокойно.
У меня есть свои дела, а я болтаюсь тут, чтобы тебе помочь. Не говори мне, что я веду себя несерьезно.
Тебе самому надо было сюда, —
огрызнулась она. Никто не смеет так с ней разговаривать. В конце концов, она благородного происхождения. Она же не кто-нибудь, а Лира.
Ты сам хотел сюда, потому что без этого ты никогда ничего не узнал бы про своего отца. Ты пришел сюда ради себя, а вовсе не ради меня.
Они припирались яростно, однако не повышая голоса, потому что на площади было тихо, а мимо время от времени проходили люди. Но, услышав ее последний выпад, Уилл остановился. Ему пришлось опереться на забор, которым был обнесен колледж. Краска схлынула с его лица. «Что тебе известно о моем отце?» Очень тихо спросил он. Она ответила так же тихо.
«Ничего мне не известно. Я знаю только, что ты его ищешь. Это все, о чем я спрашивала».
«Кого спрашивала?»
«Алитиометр, конечно».
Он не сразу вспомнил, о чем она говорит. А потом у него на лице появилось такое сердитое и подозрительное выражение, что она вынула прибор из рюкзака и сказала:
«Ладно, смотри».
И она села на бордюр, огораживающий лужайку посреди площади, склонила голову над золотым инструментом и стала вращать стрелки. Ее пальцы двигались так быстро, что за ними трудно было уследить, а потом останавливались на несколько секунд, пока самая длинная стрелка оббегала циферблат, задерживаясь на мгновение то тут, то там, и снова начинали так же быстро наводить короткие стрелки на очередные картинки. Уилл настороженно огляделся, но поблизости никого не было. Только какие-то туристы, задрав головы, любовались куполом библиотеки, да мороженщик ехал по тротуару на своей тележке. Но никто из них не обращал внимания на двух ребят. Лира поморгала и вздохнула, словно стряхивая с себя сон.
«Твоя мать больна», —
тихо сказала девочка, — «но она в безопасности. Та женщина за ней присматривает, а ты взял какие-то письма и сбежал. Еще был один мужчина, по-моему, вор, и ты убил его. И ты ищешь своего отца и...»
«Хватит», — сказал Уилл, — «замолчи. Ты не имеешь права совать нос в мою жизнь». «Никогда больше этого не делай!»
«Разве тебя не учили, что шпионить подло?»